Ефесянам 3 глава с 14 до конца. Полнота Божья называется. Проповедь, основная тема. Вот, в прошлый раз мы закончили там 13 стих, что вот не унывайте, потому что вот даже мое заключение, Павел говорит, это для вашей славы, вот для этого домостроительства, в котором мы все вовлечены, духовное домостроительство, вот этот святой храм Господи, вот который сейчас здесь. Верите или нет, но вот это вот храм Нового Завета, то, что мы здесь собрались, дело не в стенах, а дело вот в живых вот этих камнях, которые спасены по благодати, поклоняются Богу и продолжают расти стройно. Вот, и это послание христианам, вот мы христиане, что нам еще можно узнавать, кроме того, что мы уже узнали. Вот, и 14, с 14 по 19 стих давайте прочитаем. «Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Полнота Божья, да? Значит, вот 14 стих. «Поэтому, да, вот как мы говорили, это ваша слава, и вот ради этой славы, еще большей славы верующих, которые они возрастут, которые обретают, Павел молится, преклоняет колени ради вот этой славы, славного домостроительства или вот этого вот мистического тела Христова, вот ради этого он преклоняет колени и молится. И это интересно о том, что, потому что Павел, он в заключении, ну, он арестован. У него не очень строгое содержание, там ему передачки можно передавать, письма он может написать, отправить. Вот, в принципе, как бы с ним хорошо обращается, но все равно он заключен, понимаете? И когда ты, вот как евангелист с такими дарами, когда он собирал, поддерживал церкви, ты находишься в заключении, ты ограничен в свободе, ты думаешь, а как вот, не пропадает ли мой дар? Вот если бы я был бы на свободе, я бы там проповедовал, там бы, вот. А здесь он в заключении, и, ну, я бы на его месте молился: Бог, побыстрее, освободи меня, чтобы я мог прийти и проповедовать, да, в церкви или еще где-то, да. Но Павел вот здесь нигде вообще, в целом послании Ефесянам, он об этом не молится, но он преклоняет колени. И вот в такой ситуации, где такие вот оковы у него, да, за что он молится, это интересно. Вот у нас тоже есть препятствия, оковы какие-то духовные, что-то нас сковывает, понятно, мир несовершен, несправедлив. О чем мы молимся в наших обстоятельствах, в наших трудных обстоятельствах, к чему мы стремимся, что самое важное для нас, ради чего мы преклоняем колени, когда вот такие подобные обстоятельства приходят в нашей жизни. И вот посмотрим, о чем Павел молится, причем он молится уже за христиан, спасенных, верующих. Всякое Отечество сначала он говорит, потому что у него мысль такая, Павел смотрел на, как грешный человек соединяется, имеет доступ с Богом. И для него это было, ну, удивление, тайна, которая ему открылась. И то, как иудеи и язычники, которые раньше враждовали, за стол бы никогда не сели, и вот они теперь вместе, это его удивляло. И он понял, что вот не просто мы, иудеи, как бы там свет язычникам, да, он понял, что Бог, он все начал, что на небесах ангелы он создал, что вот разные нации, иудеи, там, греки, римляне, вот русские и другие народы, Бог это создал, Бог установил пределы обитания, времена, чтобы эти народы искали Бога. Но все равно это Отечество, Бог учредил, вот мы про свою страну можем так сказать. Это не просто такие вот мы молодцы там. Понятно, прилагалось много усилий, чтобы построить такую большую страну, самую большую по площади, да. Но это Бог это дал, согласны? Бог это допустил. Не значит, что он одобрял все там разные методы, какими это происходило, но все равно без Бога это ничего не было. И в этом плане Бог, он отец всякого отечества, то есть вот всех вот этих вот наций, что там на небе, что здесь. И он как бы Бог источник всего. И вот эта мысль его занимала. Вот это вот отцовство Бога, то, что он создатель, и в то же время он отец всех нас. Это, конечно, по-новому в Новом Завете для Павла открылось, и, слава Богу, для нас открывается. И потом вот такая мысль, он говорит, во внутреннем человеке, вот о чем он молится, да? Во внутреннем человеке утвердиться крепко. Бог богат славой, и прежде всего часть этой славы, часть его вот этого богатства является, чтобы мы укреплялись во внутреннем человеке. Вот, внутренний человек, что это такое? Вот Павел, он для него внутренний человек, это была для него интересная такая мысль. Давайте откроем 2 Коринфян 4:16. Он часто использовал эту мысль. Его она на практике поддерживала. 2 Коринфянам 4:16. 16 по 18. Смотрите, он говорит. Поэтому мы не унываем. Да? То есть по плоти вот этот внешний человек, вот в данном случае он арестован. У него, наверное, на руке эта самая цепь. Ну, или как-то он ограничен в свободе, да, то есть унывать в таких обстоятельствах можно легко. Но он говорит, поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Видите, внешний человек тлеет, вот то, что мы увидим в зеркале, он тлеет, да, особенно когда по жизни не получается, сковывающие обстоятельства, жизнь не такая или неделя или даже день не такой, как вы представляли. Вы вздыхаете, вы переживаете, все это, нервы ваши тратятся на это все. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. Вот, вот так вот мы говорим. Но Павел говорил, что внешний человек, он действительно изнашивается. Физически он стареет. И вот такая вот вещь. И если жизнь коротка, ну, если вот думать по-плотски, то будет очень хотеться, чтобы внешний человек как бы не так быстро изнашивался, да, получше бы обстоятельства какие-то были, не в тюрьме, а там где-нибудь на берегу моря, там, да, с удочкой. Ну, я не знаю, я просто так вот говорю, у кого что, но мы, когда вот начинаем по плоти жить, или просто все люди неверующие, мы сильно цепляемся именно за этого внешнего человека. Столько сил мы и колени мы преклоняем зачастую именно за внешнего человека. А Павел преклоняет здесь колени за внутреннего человека. Оказывается, это важнее. Он невидим, но он важнее. И он обновляется. А я не чувствую. Я чувствую, ну, болезней там всяких больше добавляется, хронических ко мне или еще чего-то там, и уже сила не такая, там не так уже пробегусь, не так уже там прыгну, как раньше, да, ну как так, да, я это не чувствую. Ну и Павел не чувствовал, в тюрьме он сидит, ну как, да, у него в тюрьме, когда ты очень ограничен, да, ну как ты, что ты процветаешь, ты чего-то там растешь, как-то развиваешься, твоя жизнь остановилась, как бы, да, вот так вот начинаешь думать. Но Павел, он не унывал, и он обращал внимание на вот этого внутреннего человека, и он понимал, что он обновляется. Даже вот в этих сковывающих обстоятельствах наших и Павла мы обновляемся. Аминь. Так верую смотреть на это. Да, кратковременное легкое страдание производит... Да, оно есть страдание, но оно оказывается кратковременное и в безмерном предвиде вечную славу. То есть там, сколько он там в тюрьме просидел? 2 года или сколько там в Риме, да? Это безмерная будет награда для него, как он страдал за Христа и за Евангелие. И вечная слава. Страдания, они короткие. Жизнь короткая. А слава наша вечная. Представляете, это наша жизнь будет мигом по сравнению с вечностью, которую Бог нам предлагает. И вот Павел учился так смотреть, и это, поэтому он не унывал. Ну вот 18 стих, наверное, ключевой. «Когда мы смотрим не на видимое, но не на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот он сидит в тюрьме, да, все там, скудная еда, там, ограничены в свободе, еще все равно условия-то не сладкие, да. Да даже если он где-то там в какой-то квартире сидел, ну, ты сидишь, тебя не выпускают, ну, это тяжело все равно, да, вот, но он научился смотреть на невидимое. И мы, как христиане, и ефесяне, у нас есть способность видеть невидимое. Да, вот внешний человек, вот мы его в зеркале увидим, да. Но оказывается, что вот источник жизни, он находится во внутреннем, и он обновляется. Вот нам нужно учить сосмотреть так. Когда, конечно, все хорошо по жизни, мы можем, ну а что, в зеркале все выглядит хорошо, как бы там, в банке там все как бы выглядит хорошо, там дети вроде все в порядке, там машина отлично не ломается, там не знаю, там как-то вот так вот мы смотрим, оцениваем, семья, жена, ну, более-менее как бы ничего не взрывается вокруг, да, можем забывать, что на самом деле не это дает счастье и жизнь. Именно этот внутренний человек, его рост, его укоренение самое важное. Источник жизни, не, вот потому что, ну, врачи, они могут там сказать, там, здоровье хорошее, рентген там что-то может показать, ультразвук, да, и мы можем обрадоваться, что там на медкомиссии сказали, что у вас хорошо. Особенно, если вы к стоматологу пришли, и вам говорят, все, все отлично, вот, да. Или наоборот, когда какие-то плохие вести, мы унываем, да. Но вот нам надо учиться не зацикливаться на, эти, на этом внешнем, а на внутреннем. Вот у нас есть внутренняя жизнь, и она самая настоящая. Вот смотрите, Бог, Он невидим, правильно? Но от Него вся жизнь. Бог – это Дух, да? От Него вся жизнь, что там на, Отечество на небесах, что здесь. Он все создал, да? Но Он невидим. И вот так же наша духовная жизнь, вот этот внутренний человек, он невидим, но он самый важный. От него все зависит. Укоренение в этом внутреннем человеке, в духовном человеке, другими словами, и есть наша жизнь. Вот говорится, тело без духа мертва. Это Иаков сказал там, 2.26. Тело без духа мертво. То есть, если нету духа в человеке, да, он умрет. Не обязательно сразу, но он умрет. Вот как Адам и Ева, они согрешили, их дух умер. Но умерли они не сразу, да? Но они умерли, как Бог им обещал. То есть тело без духа, оно точно долго не может. Оно умрет. И поэтому мы изучаем здесь в Ефесянах то, что мы возродились от духа. Мы возрождены, мы воскресли. Мы были духовно мертвые из-за наших грехов. Теперь мы воскресли. Вот это вот великая вещь, духовное возрождение. Мы духовно родились. У нас родился вот наш человеческий дух, который, конечно, взаимодействует с Духом Святым. И вот на это надо смотреть. Вот это есть жизнь, в этом есть жизнь. Надо посмотреть, обновиться умом, что самое главное, ради чего преклонять колени, что важнее взращивать, духовное, вот этого внутреннего человека или внешнего. Но особенно, когда испытания. Пусть вот эти вещи нам помогают. Смотреть не на видимое, а на невидимое. Потому что невидимое, оно как раз и вечно. А то, что мы видим в зеркале, оно очень быстротечно. И очень важно, вот он молится, и очень важно действительно нам укореняться всем во внутреннем человеке. В этом духовном человеке, в этом новом человеке, которому мы возрождены. И Дух нам помогает в этом. То есть не мы сами, не законом мы, не своими усилиями. Дух Святой по благодати нам это помогает. Закон никогда не поможет нам ни духовно родиться, ни укореняться в этом внутреннем человеке. Закон, он не дает сил, он просто константирует, получается у тебя или не получается. А если у тебя не получается, закон не дает силы. Только Дух Святой по благодати дает нам. Поэтому, когда вот мы слышим какие-то высокие, вот я тут проповедую про невидимые вещи, такие, да, вы внутренне скажете, да, это высоко, да, это здорово. Ну как? Не забывайте, Дух Святой будет помогать нам укореняться в этом внутреннем человеке. Не мы сами, Дух Святой. И потом здесь говорится, еще он говорит, верую вселиться Христу в сердца ваши. Вот за что он молится, да? Они уже верующие, да? Верую вселиться Христу в сердца ваши. То есть вот Дух Христа или Дух Святой, да? Мы верим в триединство Бога. Другими словами, Христос, вот он молится, чтобы он вселялся в ваши сердца. Ну, как это понять? Ну, вроде мы уже говорили, что у нас залог Духа Святого, вроде, ну, Дух Святого мы получили, а тут еще надо, чтобы Христа мы получили, да, не я, но Христос живет во мне. Как понять, вселяться еще? Ну, вот же они уже ефесяне, да, как? Я вот думаю, такой может быть хороший, иллюстрация такая. Вот, допустим, вы дом купили, но бывает такое, что вы еще не вселились в него, там, документы оформляете или еще что-то. Но дом ваш, да, вы радуетесь, да, сумма у вас нашлась там, все, вы заплатили, но еще не въехали, да. Вот. И я помню, когда вот где я сейчас квартиру живу, мы в апреле купили все там, а в июне, в конце июня только нам ключи дали, да. Какая была радость, да. Вот. Но она была моя квартира, но я еще не вселился в нее, понимаете. И вот у нас может быть такое духовное состояние, Христос наш, все. Ну, сейчас, подождите, не ощущаем. Но мы еще, Христос не вселился, мы его... Он наш, но он еще не вселился. То, что мы принадлежим Христу, а Христос нам, это радостная весть. Это начало Евангелия, конечно. Но есть дальнейший прогресс. Ну, как мы говорим, фундамент построили, надо строить дом. И вот мы, Христос наш, но теперь он должен вселяться. Вот как в квартиру мы купили, но не сразу вселяемся. Или знаете еще, как бывает с квартирой? Вы купили квартиру, завезли туда вещи, но вы их еще не расставили. Не знаю, было у вас такое, да? Куча коробок там, ну, ни диван, ни сесть, ничего там, толком не приготовить, все, очень неудобно, да? И какое-то время может занимать, может даже месяц занимать, ну, по-разному бывает. Ну, вот я был в таких ситуациях, вот, и живешь как бы вот так вот, но это твое, да? Но теперь надо все в порядок привести, чтобы нормальная была, ну, квартира, да, а не коробки какие-то там, да, вот. И можно сказать, вот мы не просто заехали физически, вселились, да, иногда занимает это время. И вот получается тоже такая же картина, Христос в нас, но он еще должен вселиться, он должен еще растаять, как он считает, там внутри нашей жизни, как он считает. Это может занять время, это занимает время с ефесянами. И Павел понимает, как не только важно юридически принадлежать к Христу, но чтобы Христос вселился, расположился там, так как Он хочет, так как Ему удобно. Это может занимать время. И Павел, находясь в тюрьме, понимает, как это важно. И вот ради этого он преклоняет колени. Он благодарит Бога, то, что они уже уверовали, но он понимает, еще чего-то недостает. Христос еще не до конца вселился. И он за это молится. И это вот во внутреннем человеке, вот другая аналогия, как укореняться во внутреннем человеке. У нас есть духовная жизнь, но она должна быть там внутри. Все расставлено. Это занимает, наверное, процесс, может быть, всю жизнь. Христос вселяется, да. И как это происходит? Это здорово, что Христос вот вселяется наше сердце и наводит там порядок, да, мы же хотим, чтобы Христос сам навел порядок в нашей жизни, правильно? Или мы сами считаем? Нет, Христос должен вселяться. И как это происходит? Это происходит, потому что это невидимо, да, это происходит верою, 17 стих, это происходит верою. Это Христос вселяется по благодати. Это не по закону, это не нашими силами. Закон, он всегда будет говорить, ты еще недостаточно готов. Вот когда пусть Иисус нам постоит за дверью, ты подготовишься, да, тогда, ну, ты же уважаешь Христа, он же Господь, что ж ты его в свой беспорядок, ну, ты же не можешь его пустить, да, подготовься, изменись, да, это же царь царей, да, ну, вот такая вот логика, вроде бы логично. Но суть в том, что закон всегда нас будет осуждать, всегда будет обвинять, всегда нам будет говорить, ты недостаточно, чтобы Христос в тебе жил. Да кто ты такой? Вот там есть другой, другой, вот они святые, вот они там служители. Это да. А ты что, да? И это очень важно, не по закону, а по благодати. Павел был законником, он жил по закону, но он не имел Христа, и он не имел это вселение, заполнение Христом. И он понимал, что только по благодати, через веру, это наполнение нашей жизни, это укоренение во внутреннем человеке происходит. Или закон будет говорить, ты еще недостаточно готов, или сейчас вот ты позволишь, сейчас дашь обещание Иисусу, Иисус войдет, но ты его не удержишь, и он уйдет, да. Почему такая неуверенность, да? Я бы хотел, чтобы Иисус наводил порядок, да? А закон говорит, ну, у тебя не получится, это не получится. Да, вот закон всегда осуждает, он лишает человека уверенности. А только вера в благодать, вера, она дает уверенность. Христос цари, Христос действует, да, я недостоин, ты наводи порядок. Я верю, что как ты наведешь порядок, это будет лучше для меня. Христос, мы сами по себе, наше спасение как бы не имеет смысла, если Христос не будет вселяться. Так же, как вы купили квартиру и еще не вселились в нее, или вселились, но там все в коробках, понимаете? Нет смысла всю жизнь в коробках жить, надо растаять все, да? И вот наша жизнь, мы спаслись, мы со Христом во Христе, но Он должен вселяться. В этом наш смысл. Если Христос не вселяется в мою жизнь, если внутреннее вот это укрепление внутреннего человека нету, то я как бы выпадаю из замысла Божьего. Должно быть вселение, должен быть... Здесь другая была у нас аналогия в прошлые разы. Храм, да, его начали строить, его надо достраивать, да. Христос вошел в мою жизнь, Он должен располагаться в моей жизни. Иначе смысла нет в моей жизни. Вы знаете, иногда в фильмах смотришь, ну вообще вот есть такая, она и в жизни встречается. Человек купил дом, там, допустим, загородный, большой дом, коттедж купил, все, отличный ремонт, красиво там, фонтанчики, все там, лендскейп там сделали, или как называется, забыл. Ну, в общем, сад красивый там, лужайка, все. И вот он живет, но он живет один, да, и в какой-то момент он понимает, да, здорово, у меня... Классный дом, здорово, но чего-то не хватает. И он понимает, чего не хватает. Не хватает семьи, у него нет жены, у него нет детей. И он понимает, что этот дом, какой бы он красивый ни был, не имеет смысла. Он должен быть наполнен семьей, он должен быть наполнен любовью. Вот. И вот как красивый дом, какой бы он ни был, важно, чтобы в нем было вот это вот наполнение. Дом, он не в стенах, дом, он заключается в семье. Где есть семья, вот это и есть дом. Где есть любовь, кого ты любишь, вот это и есть дом. Да? И вот наш смысл, чтобы вот Христос наполнял, вселялся в нас. И какой результат будет вот этого вселения? Да? Будет любовь. Вот как раз в 18-9 стихе, чтобы вы, то есть результат этого вселения Христа будет любовь. Утверждение в любви, мы будем знать Божью любовь, мы сами больше будем любить. Любовь. А любовь же самое главное, да? Мы, у нас есть вот эти вот страхи, закон еще нам, еще вот так пугает нас. Христос слишком много потребует. Дай ему вот одну комнату, и это уже будет неплохо, потому что другие вообще про Христа не думают, да? И мы боимся, чтобы Христос полностью вселялся. И Павел это понимал. Он понимал, как этот духовный рост или утверждение внутреннего человека может в Ефесянах остановиться, и он молится за это. Он сам испытывал это, и он еще больше наполнялся Христом. Христос еще больше в него вселился, он еще больше, Павел, понял любовь Христову, и он желал это другим, Ефесянам он хотел. Он понимал, что Ефесяне еще не до конца, вот так вот Христос в них вселился, растаял все, как хотел, а значит, не до конца они поняли любовь Божию, и он хотел, чтобы Ефесяне больше поняли любовь, чтобы вот этот красивый дом, вот этот красивый храм, он наполнился самым главным, Христом и его любовью. Мы боимся иногда, что Христос слишком много потребуется. Но тут тоже надо вера. Вот он говорит, верую, да. Вот мы когда делали вот здесь вот ремонт, мы наняли дизайнеров, и то, что дизайнеры планировали сделать, я не все понимал. Я бы сделал по-другому, и я даже там настойчиво некоторые вещи спрашивал, вот, мне казалось, дверь слишком высокая, там еще что-то там, я понял, вот. Но я доверился дизайнерам, и они сделали, и сделали гораздо хуже, я лучше, точнее, чем я представлял. Если бы я здесь сделал ремонт, ну, было бы вот. Но надо довериться, а потом ты видишь результат. И когда мы позволяем Христу наладить свой порядок в нас, может быть, не сразу, мы боимся, но в конце концов, делая, доверяясь, Христос сделает красивый дизайн в нашей жизни. Красивый дизайн. То, что мы сами бы не смогли сделать. Он главный дизайнер. Да? Нужно довериться. Нужно довериться. Я вот доверился этим дизайнерам, я не пожалел. Самое главное – любовь. Да? Вот результат этого вселения Христа будет любовь. А вот к любви все люди стремятся. Все. Все. Это просто общее, нас всех объединяет. Верующих, неверующих. Все хотят любить и быть любимыми. Вот если вы меня спросите, цель жизни какая? Я раньше цель не понимал. Одни говорят, там, повиноваться Богу. Ну, вроде бы правильно. Другие говорят, прославлять Бога. Ну, вроде бы тоже правильно, да? И я вот для себя, и я думаю, я готов это доказать. Самая главная цель для любого человека – это любить и быть любимым. Но любовь, она, конечно, от Бога настоящая. И Бог по-настоящему учит любить. И вот поэтому и Павел это понял. Потому что он был законником, понимаете, он вроде бы и Бога там прославлял, как он считал, он был ревностный, и закон исполнял, но как бы он не понял. А вот когда он понял любовь по благодати, это большой контраст для него был. Он понял, что самое главное, и он преклоняет колени за самое главное. За самое главное. Чтобы любовь, когда Христос вселяется, эта любовь открылась ефесянам, и они тоже любили. Потому что в этом смысл. Любить Бога, любить ближнего. И быть любимым Богом, и быть любимым ближним. Вот все. Вот все ради этого. Вот все искупление. Вот так все было. Грех пришел, все запутал. Но вот ради всего этого искупления это все восстанавливается. Взаимоотношения с Богом и взаимоотношения между там ефесянами и иудеями. Взаимоотношения между людьми. Все вот это. Результат этого наполнения, вселения Христа в нас будет любовь. А именно этого каждый из нас здесь сидящий хочет. Любви. Не денег мы хотим. Мы иногда стремимся к деньгам или к человеческой славе, потому что мы думаем, что нас так любить будут, мы себя будем больше любить, перед людьми мы будем выглядеть. Да. На самом деле это кривое желание быть любимым или любить. Понимаете, вот мы вот эти человеческие вещи. А Бог это дает, и по-настоящему это только во Христе. Человеческая слава, она кратковременная, она суетная, она не наполняет, только любовь Божия наполняет, только любовь Божия. Вещи, они радуют очень сильно поначалу, ну, сами знаете, как быстро все заканчивается, потом еще что-то, и потом еще, и потом еще. И так всю жизнь можно зачем-то и быть не наполненным. И Павел знает, что самое главное, и он преклоняет колени, молится именно за это, для ефесян. И это вот самое важное, то, что Дух Святой хочет, чтобы мы позволяли Христу вселяться, не боясь, потому что результат этого будет то, что именно мы хотим и стремимся от рождения. Быть любимыми и любить. Чтобы укорененные утвержденные в любви, да, могли постигнуть вот эту вот глубину. Только во Христе это любовь. Закон, он... Ты никогда не будешь уверен по закону в любви Божьей к тебе, и к другим ты будешь относиться, тебе трудно будет любить. Ты будешь любить похожих людей, а кто там чуть-чуть споткнулся или что-то не так, или не такой дисциплинированный, как ты, тебе будет трудно любить. Ну, я же вот стараюсь изо всех сил, там, да, ограничиваю себя, а ты чего не ограничишь, чего ты расслабляешься? Ну, и осуждение будет, понимаете? Очень трудно по закону любить других, и мы знаем, какие фарисеи они были. Вот, этот закон, он не дает силы любви. Закон, у него другая цель была. Цель Христа – восстановить все и восстановить в нас уверенность в любви Божьей. И чтобы мы тоже любили, даже если на горизонте какая-то жертва. Все равно любовь, она важнее. За это он преклоняет колени. Вы знаете, словами… Об этом нужно молиться, нужно, чтобы откровение. Но мне кажется, Когда мы понимаем вот эту любовь Божию по-настоящему, вот Павлу она открылась, он в тюрьме, он знает, о чем он говорит, да? Она ему открылась. Это такая свобода. Он говорит, где Дух, там свобода. Ты не можешь Дух Святого арестовать. И Павел был свободен. Где Дух Господень, там свобода. Он считал себя свободным. Почему? Потому что он понял любовь Бога. Он понял, что Бог его так любит, что нет никаких ограничений. Самое главное, чтобы Бог меня любил, и я его люблю. Когда ты понимаешь вот эту любовь Божию, это такое освобождение, братья и сестры. Я не смогу, наверное, словами передать. Это ты... Все, весь мир перестает со всеми его искушениями или страхами, он перестает существовать. Ты как бы начинаешь парить над всем этим миром. Ты ощущаешь, что ты вместе с Богом, ты ощущаешь, как будто ты сам Бог. Всей полнотой Божией. Всей полнотой Божией. Как-то так. И Павел это понял, вот эту полноту Божию он понял, хотя он находится в очень трудных обстоятельствах. И, конечно, он молится и желает, чтобы у Ефесян это было, чтобы не какое-то там фарисейство застряло там в них, а чтобы вот это была полнота любви Божией. Когда мы понимаем, по благодати, это только по благодати можно понять. С законом вы никогда не возвыситесь, не освободитесь, никогда у вас это не получится, никогда не получится. Вы можете всю жизнь исполнять законы, но этой свободы, вот этой радости, этой любви, это не будет. Вы никогда, и я никогда не смогу понять широту и долготу, глубину и высоту. Это, видите, глубина, высота, что это такое? Это по-настоящему дело, Павел даже не может описать. Он молится, чтобы дал дух откровения. Вот. И понимать любовь Божию, это такая глубина, это такая высота. Она не связана с обстоятельствами в жизни. С социальным статусом она не связана. Это полнота Божия. Знать эту любовь. Конечно, когда это Христос вселяется. Давайте, братья и сестры, стремиться познавать эту любовь через то, что мы будем разрешать Христу вселяться и царствовать в наших жизнях, в наших сердцах. Эффект будет глубина и высота. Мы не будем ограниченными. Будет глубина и высота. Широта будет. Повиновение Христу для светского человека может показаться узким. Да? Столько много вещей. Да? А мы видим, что во Христе вся вселенная, вся полнота Божья, всей полнотой Божьей, во Христе только. Только в христианстве. Только во Христе. Вот эта вот полнота. Поэтому, когда мы узко направлены на Христа, и вот Христу даем вселяться, результат будет обширный у нас. Мы будем в широте и в долготе, в глубине и в высоте. Мы будем укорененные, утвержденные в этой потрясающей Божьей любви. Мы сможем постичь тайны Вселенной, если хотите. Есть определенная тайна. А тайна – это быть любимым Богом. Любить Бога и любить ближнего. Вот. Никакие другие тайны, они не так не наполняющие. К познанию этой тайны надо стремиться. Павлу она частично открыта, и он желает это Ефесянам. Он понимает, что у них еще есть большее открытие, и он преклоняет колени, он молится за это. Вот за что надо молиться, братья и сестры. Это хорошее напоминание. Ради чего мы преклоняем, ради чего мы переживаем, за что мы молимся, да. И есть там, да, хлеб насущный, конечно, нужно молиться, да, но просить надо... Мы Бога о многом просим, да, просить надо любовь, там, как в песне говорится, да. И вот это соответствует этому стремлению Павла. Превосходящее разумение любовь Христа. Вот почему еще надо молиться. Эта любовь прекрасна, но она превосходит вот эти человеческие попытки уразуметь это. Это должно быть откровение. Это должно... С одной стороны, Павел это объясняет, Иисус умер на крест, Бог – это Отец, мы – дети. Эти вещи логические, они, конечно, нам помогают. И все-таки здесь определенный документ – внутреннее откровение, потому что грех пришел, и нужно вот это сверхъестественное откровение. Павел поэтому молится, поэтому он раньше говорит, чтобы дал Духу премудрость и откровение к познанию его, да. То есть вот о чем нужно молиться. То есть мы можем послушать проповедь и немножко уловить вот это, да, Кость, я точно, любовь Бога, любить, вот это самое главное. Но чтобы зацепиться, чтобы укорениться в этом, да, а не просто вот впечатлился там в воскресенье и в понедельник над этим подумал, а потом вот забыл. Чтобы укорениться в этом, нужно об этом молиться, чтобы это было откровение. Павел понимал трудности, Павел понимал, на чем могут остановиться ефесяне. А на чем они остановились, ефесяне? Первую любовь потеряли. Помните в Откровении? Они много дел делали для Бога. Бог их, Иисус там хвалит их. Много. Истинно держались, истинной религии держались. Но любовь первую потеряли. То, что без любви, ну, все теряет смысл. Уразуметь любовь Христову. Ефесяне, конечно, знали про любовь Христа и благодарили, и пели, вот как мы сегодня воспевали, но есть большее. Братья и сестры, есть большее, и это больше, она как глубина и высота, как широта и долгота, она как бесконечная вселенная, если она вообще бесконечная, она обширна, эта любовь. Есть всегда в чем расти, укореняться. И для этого, как я говорил, нужно, чтобы Христос делал в нашей жизни как Он хочет. Если мы хотим вот этой глубины и высоты, а Христу не позволяем вселяться, так не получится. Так не получится. Так не получится. Понимаете, какие трудности, какое лукавство нас может подстерегать, поэтому нужно молиться. И Павел это понимает, все опасности, и он молится. Он испытывал эту любовь. Хотя он сказал этим, вот он был в одном собрании на суде, где вот свет общества пришел, там все, царь, царицы, там все, там. И он так говорит убедительно, все, чуть ли там, все уже там, они там христианами не стали, и они ему говорят, что хочешь, чтобы мы христианами, что ли, стали? Павел говорит, я хочу, чтобы все были, как мы, ну, кроме этих цепей, конечно, я хочу, чтобы все были, как я, потому что он знал эту глубину и высоту. То, что там, кто там, я забыл, кто там был вот этот царь, он там богатый, конечно, пышный там все это, вот эта человеческая слава, богатство, власть там, все там, строительство царства там, укрепление царства, все. Павел говорил, это все ничто по сравнению с Божьим домостроительством, по сравнению с этой любовью. Я хотел бы, чтобы вы все были, как я. На Павла там оклеветали, хотели его убить, считали его как сор, там, да. Это потому, что они не понимали вот эту глубину и высоту, которую Павел понимал. И мы, к сожалению, я боюсь, по своей жизни знаю, мы иногда из-за этих обстоятельств мы все вот оцениваем, насколько вот мы по мирским понятиям свободны, благословлены. Если благословены, да, Бог, ты меня любишь. Если какие-то трудности, оковы какие-то, ограничения какие-то, немощи какие-то, да. Да. Наверное, многие из нас, вместо того, чтобы быть самим собой, мы хотим быть как другие, да. И ропчем, Бог, ну почему я не такой, как тот и тот и тот, да. Это все происходит, потому что мы не то делаем. Надо укореняться и познавать, и молиться об этой любви. Превосходящее разумение любовь Христова. Она превосходит разумение. Поэтому нужно откровение. Нужно молиться. Мы сегодня будем молиться. С 20 по 21 стих. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Нужно молиться, но не нужно вымаливать. Вот говоря о таких высоких вещах, человек начинает напрягаться, да, надо верить, да, надо молиться. Спокойно. Тот, кто действует в нас уже силою, может сделать несравненно больше. Да, это хорошая цель об этом откровении молиться. Бог силен еще больше сделать, даже о чем мы вообще помышляем. То есть, как бы, это откровение, это ну, не как вымаливать там надо подолгу, да. Бог свободно это будет давать. Это откровение, но оно по благодати дается. Бог хочет нам дать даже больше, о чем мы помышляем. И Павел, конечно, тому слава в церкви. Вот эта Божья благость, да, нужно верить, там, утверждаться, нужно это, да, но как бы Бог инициатор, во что он хочет сказать, Бог инициатор, Бог все это начал, и Бог будет совершать, поэтому мы молимся, мы ищем, но мы не забываем, что это отец крепче держит ребенка за руку, когда переводит через дорогу, чем ребенок за отца. Конечно, ребенку надо держаться за родителя, когда он переходит дорогу, но отец более ответственный и более сильный. И вот Бог более сильный, да, он дал нам Духа Святого, он дал нам духовное рождение, неужели, пожертвовал своим сыном, как там в другом месте говорится, неужели остального не даст. То есть не нужно думать, что вот духовный рост, вот эти откровения, а какие откровения? Кто-то может сказать, немного у меня в жизни было откровений. Спокойно, Бог это даст. Молиться с простой веры, веры с горчичным зерном достаточно. Бог даст больше, даже о чем мы просим или помышляем. Слава Богу, да? Он хочет сказать «Слава Богу!» Слава Отцу, Бог да в церкви, ну, слава тому, то есть Отцу, слава в церкви во Христе, Иисусе, да. Церковь, возвращаемся, Павел говорил, что 1.23, которая из тела его, полнота, наполняющая все во всем. Это про церковь он говорил, Ефесянам 1.23. Церковь – это вот как этот вечный Новый Иерусалим. Читали в книге Откровения? Вот он спустится с небес, и вот он будет стоять во веки веков. И сиять будет. И там даже уже храма нету. Сам Бог осветит своей славой. Это все. И вот эта полнота, она уже сейчас в церкви начинается. А потом она в видимом образе выльется в этот Новый Иерусалим, вот эту вечность. И, конечно, там уже слава будет видимо, но сейчас мы смотрим на невидимое, мы можем видеть вот это и укрепляться в этом внутреннем. Слава Богу! С одной стороны, когда я читаю, я понимаю, вот что мне нужно. Я понимаю, вот что... Вот когда у меня будет любовь, понимание любви Божией и любовь к Нему, и любовь к другому, все остальное встанет на место. Все остальное встанет на место. Я это понимаю. С другой стороны, я вижу склонное свое сердце, как оно боязливо, как оно недоверчиво, как оно хочется остановиться на какой-то победе и все, и хвалиться, ну вот я молодец, а потом не давать вселяться, как бы, да, сравнивая себя с другими. Я вижу эту плохие вещи, и я переживаю, я не смогу понять глубину, я вот такой вот... меркантильные, и вот такие вот такая у меня ничтожная вещь, и такие вот маленькие у меня задачи, как бы, я переживаю из этого, вот. Но, с другой стороны, вот как мы здесь говорили, Бог этого желает, Бог это будет открывать. Молись, да, Бог знает нашу немощь, Бог знает, что, с одной стороны, мы хотим познавать любовь Божию, с другой стороны, мы хотим найти славу человеку, Он знает все это. Поэтому, говорит, молись. Вот, и в конце, вот я хочу сказать, я вот недавно посмотрел фильм «Курьер», я еще в Советском Союзе был, и там главный герой, ну, он школу только окончил, Иван его зовут, и у него друг там Базин, вот они там друзья, вот, и весь фильм, он пропитан тем, что вот, вот этот молодой человек, Иван, он как бы не принимает вот этот взрослый мир, он пытается найти себя в жизни, с этим не соглашается, но себя еще не нашел, он вот такой как бы фильм, он как бы оставляет с большими вопросами, но видно, что он чего-то хочет, этот Иван большего просто не находит, это вот в современном ему обществе, вот, и там есть такой момент, и у него есть определенная печаль такая, и в определенный момент он там приходит к своему другу, вот этот Базин, да, его друг, и так как бы философски спрашивает, ну, о чем ты мечтаешь? А тот ему говорит, слушай, я мечтаю о пальто. Он говорит, как о пальто? А у него, ему пальто кто-то дал там, я уже не помню, вот, как о пальто? Чего так мелко мечтаешь-то, да? Ну, смысл жизни, как бы, а ты вот пальто. А тот ему говорит, вот тут сейчас зима, а у меня родители все что-то там, все как-то раздрай там, я переживаю, у меня нет пальто, вот сейчас будет зима, да. И он ему, вот этот Иван, у него это пальто или плащ, он ему отдает, и он ему говорит, я не помню, как точно, но он говорит, мечтай о большем. Павел молится, и он нам говорит, мечтайте о большем. У него вот у него не пальто, у него здесь он арестован, да, Но он мечтает о большем, и он молится о большем для ефесян. Мы сейчас можем прийти, и у нас, может быть, тоже какие-то оковы там, какие-то свои, да, и у каждого человека они есть, да, и мы можем ради этого вот преклонять колено и изо всех сил там все там, помолитесь, пожалуйста, там, потому что нам кажется, пока я не освобожусь от этих оков, я не могу быть счастливым. Ну как это полнота Божья? Павел, ну как это полнота Божья? Вот ты в таких обстоятельствах. Ну как я могу сказать, Кость, у меня полнота, у меня такой вот сейчас такая полоса затяжная в жизни. Ну как так, да? А Павел сказал, нет, не это тебе нужно. Не освобождение от этих оков. Тебе нужно познать любовь Божью. Мечтай о полноте Божьей. Вот она, любовь Божья. Любовь, полнота. Иисус, когда был на кресте, с человеческой точки зрения, это вообще, это все, это самый низ. Но это была полнота Божья. Это жизнь Бога. И Он не постыжен. Да? И вот надо учиться нам, чтобы Бог дал нам откровение, чтобы мы мечтали о Божьем, о Божьей полноте. Вот проповедь называется «Божья полнота». Мы можем, там в одном месте сказано, я сказал, вы Боги. Вы Боги. Чуть дальше потом Павел, вот он закончит вот это вот описание, кто есть христианин, что у него вот эта полнота Божья. Представляете, полнота Божья. Но полнота Божья разве не может быть только у Бога быть? Я-то при чем тут? Что? Тем более я грешный. Молись об этом. Это для тебя. Да как такое возможно? Что может быть богаче, лучше, славнее, чем полнота Божья? Ну вот правда, вот так вот подумайте. Все люди к чему-то стремятся, да? Надо стремиться к полноте Божией, которая заключается, конечно, в любви. Любить и быть любимым. Давайте мечтать вот об этом. Давайте смотреть на невидимое. Потому что вот это вот и есть полнота.